Здравствуйте, дорогие телезрители! Ханжество многообразно, но всегда отвратительно своим лицемерием. Ханжа пытается казаться благочестивым, внутренне таковым не являясь. С ханжеством в моей памяти всегда ассоциируется один херсонский батюшка, собравший неплохую домашнюю порно-видеотеку, но постоянно воздыхающий, мол, какое ныне общество развращенное. Дескать, вы только посмотрите, какие картинки на глянцевых обложках журналов, которые открыто продают на каждом углу. Размышляет о сем пороке отец Яков Кротов.
70 лет социализма. Я бы даже сказал 80. На самом деле, я полагаю, что он до сих пор не кончился, но это спорный вопрос. Но те годы, которые были просто социалистические, что это было за время? Это было время замороженности. Социализм ничего сам произвести не мог, ну, кроме военной техники, кому она нужна. И он жил за счет старых запасов. Какой была Россия накануне революции? Это обычная викторианская страна той эпохи. Европейская викторианская страна с викторианским стилем мышления. Очень продуктивный. Вся современная наука вышла из той эпохи. Эйнштейн викторианский деятель. Какие ее слабые стороны? Люди не то чтобы, ну, они стеснялись своего тела. Вот в средние века родители и дети жили в одной комнате, даже если это французский король. Вот он здесь занимается любовью с королевой, а в 3 метрах стоит детская кроватка. Другие представления об интимной жизни, о том, где граница между моим пространством и чужим. Ну, кто бывал там в Теремном дворце в Кремле, ну, много я видел царских средневековых дворец. Да тот же Версаль. Там же нету изолированных комнат. Там же анфиладная система. 17 век – это в этом смысле архаика. Только в конце 17 века, в 18-м, появляются изолированные комнаты. В спальне, куда нельзя войти без стука. А так трижды королевская опочивальня – проходной двор. И викторианцы это изменили. Они почувствовали необходимость уединение, необходимость, то есть духовный рост, он требует определенной изоляции. Ну, как уйти в пустыню? Это на самом деле очень ответственный акт. Но из этого выросло викторианское ханжество, которое предыдущие эпохи не знали. И, я бы сказал, фирменный знак викторианства – это истероидность сексуальная, это то, что лечил Фрейд. Потом он это вылечил, это сегодня просто отсутствует. Это зацикленность на сексе. Это садомазохийский комплекс. Захер Мазох, наш знаменитый, можно сказать, соотечественник из СССР, из Львова, вот, он типичный викторианец, хотя он не христианин. То есть, когда ты начинаешь загонять в себя в такую железную деву, в футляр, когда ты думаешь, что самодисциплина, вещь замечательная, что она может исцелить тебя от греха, ты ошибаешься. От греха исцеляет Божье милосердие, а не самодисциплина. Когда ты думаешь, что если надеть ребенку железный пояс, чтобы он не занимался онанизмом, и это поможет, ты превращаешь ребенка в глубоко больного человека, и ты сам становишься глубоко больным. Потому что человек, вот так вот поступающий с ребенком, он знает, что он виноват, что он неправ. И что такое нормальная сексуальная жизнь? Нормальная сексуальная жизнь – вот приезжает советский человек, бывший советский человек, в Америку с детьми. Ну, ребенку 4 года, проходит лет 5. Бывший советский человек в Америке, ребенок вырос. И бывший советский человек страшно хлопочет, что у ребенка не коснулась вся эта сексуальная грязь, на каждом углу порнографии. А ребенок, который уже стал западным, он смотрит, говорит: папа, ты что, боишься, что я там пойду сейчас трахать одноклассницу, что я вот сейчас побегу в порно-салон? Ты понимаешь, что в порно-салон ходят извращенцы, которые не понимают, что в жизни есть вещи интереснее секса. Бывший советский человек на него смотрит и думает: как это в жизни есть вещи интереснее секса? Нет, конечно, мы, конечно, об этом не говорили в советское время. Ну а что, 27-й съезд, что ли, интересен? Производственные дела интересны? Может, там Ленина читать интересно? У советского человека в жизни только и было интересного, что секс. Только говорить об этом никто не решался. В СССР секса нет. Это викторианский лозунг. Статуи пионеров, где не поймешь, мальчик или девочка. Конные всадники типа Буденного, где Буденный лично там возмутился. Почему я на жеребце еду? Где это? Ну-ка вернуть на место. Так кто Буденный был, послушались. А так вообще нет. Значит, страшное лицемерие и страшное ханжество. Фирменным знаком является озабоченность проблемой онанизма. А вот я рос в семье, у меня дедушка был дерматолог-венеролог, директор института венерологии. У него был свой шкаф, он не запирался. И я насмотрелся про сифилис и все прочие мягкие и твердые шанкры. Того, что сейчас, наверное, студенты не знают, потому что в таком виде это уже, в общем, сошло благодаря лекарствам. Вот. И я уже тогда, читая, знал, что онанизмом занимаются 97% мальчиков, ну и примерно 70% девочек. Вот. И я понимал, что в этом смысле, ну ведь логика какая, я один этим занимаюсь. Вот Павлик Морозов, Василий Сталин, там, ну вообще, вот я могу себе представить там Сталина, занимающегося онанизмом? Нет. А я думаю, что, наверное, и занимался. Я помню, как я был потрясен, советский человек, когда, читая письма Льюиса, это которого сказки Нарнии, вот, он же был холостяк, он женился уже в таком очень позднем возрасте, и он там пишет другу фронтовому, что проблема онанизма остро стоит. Не то чтобы остро, но вот как-то мешает. Льюис и онанизм. Потом я думаю, а может, это Честертон? А может, Папа Римский? А может, Патриарх? Потом я стал читать дневники монахов. Когда я стал историком, сохранилось довольно много дневников монахов, вот из Троицкой лавры, из Оптиной. И я узнал, что проблема онанизма в православных монастырях – это проблема номер один. Понятно почему. Как проблема алкоголизма, проблема номер один у приходского духовенства была. Замкнутая среда, кастовая, лишенная общения, лишенная творческих каких-то выходов. Ну и все, пошло-поехало. И человек часто вместо того, чтобы Богу молиться, вся жизнь вот в этом маятнике маниакально-депрессивном. Согрешил, отчаяние, уныние, потом облегчение некоторое психологическое, потом опять то, что психологи называют раптор, накатывает с неодолимой силой, согрешил, поехало. И это очень удобно многим православным деятелям, потому что им вот онанист – идеальный прихожанин, у него всегда комплекс вины. И многие старцы этим злоупотребляют. А надо сказать, это возрастное. В определенном возрасте, в пубертатном, это ну, почти неизбежно. Ну да, есть 3%, ты можешь в них попасть, но не гордись, ну это случайно. Вот. Если это в 40 лет или 50, и это появляется, это признак какой-то патологии, но это какой признак? Грех не в том, что ты занимаешься онанизмом, скорее всего, у тебя неудача на творческом плане. Может быть, ты обманываешь людей, может быть, у тебя ты обманываешь жену. И это проявляется вот в таком поступке. В этом смысле онанизм более тяжелый грех, чем кажется. Он симптом какого-то более глубокого расстройства. Так вот и смотри, что значит глубокое покаяние. Ты кайся не в симптоме, а ищи, откуда это выросло. И во всяком случае не пугай других, потому что онанизм – это неприятно, но пугать других – это вообще все, катастрофа. Значит, здесь, как и всегда, необходимо некоторое милосердие, мудрость и не паниковать, не закатывать истерики. И знать, что есть вещи интереснее секса. Это не означает, что в Царстве Божьем и в вечности человек станет асексуальным существом. Не знаю. Ничего не знаю про будущее, про вечность. Вот. Но я знаю, что уже здесь и сейчас действительно есть вещи, для которых сексуальная энергия – это как атомный котел, он может взорваться. Может все разнести, но это не означает, что его надо уничтожать, что надо жить при лучине, что надо отправляться в скопцы и воспитывать это в себе и в других. Нет. Надо просто понимать, что есть настоящий простор для деятельности, и он стоит в том числе и на этом. Не надо подставку превращать в свечу, подсвечник светить не может. Но лучше, если у свечи есть подсвечник, иначе можно обжечься. Вот так.
«О путях познания истины» продолжает свои размышления профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Каждая христианская истина, скажу вам, поражает. Но чем поражает? Полным несоответствием тем представлениям вероучительным, которые мы находим в то время в окружающих религиях. Ведь когда возникает религия, где? Здесь, в Римской империи. Чем характеризовались все они? Одним и тем же. Одним и тем же. То же самое представление о Боге, о богах, о воплощении, о спасителе, о всем чем угодно. Все одно и то же. Разные имена, разные сюжеты. Христианство поразило чем? Говорит, совсем о другом. Совсем о другом оно говорит. Бог? Кто такой Бог? Ну, знали, кто такой Бог. Ну, по крайней мере, знали, что боги. Но кто-то знал, может, и Бога одного. Ну, кто это такой Бог? Ну, кто? Ну, допустим, он творец. Это справедливый судья, верховный судья, неподкупный судья. Что говорит христианство? Нет, не судья Бог, а любовь. Какая любовь? Так возлюбил Бог, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог – любовь – это что-то новое. Бог подвергся страданиям? Да вы что, с ума сошли? Какой же Бог даст себя на страдания? Вы что? Какой же Он тогда Бог? Откуда сама могла мысль такая только прийти в голову? Бог – величайшее смирение? Знаете что? Оставьте. Никогда такого в истории не было, что Бог – любовь и Бог – смирение до креста. Вы что нам проповедуете? Кто это мог придумать такое? А Спаситель кто? Ну, разве мы не знаем, кто Спаситель? Мы сейчас даже разве не знаем, кого все ждут, в том числе и православные? Знаете, кого все ждут? Справедливого, мудрого царя, который даст нам все благо на земле, изгонит всех этих мошенников и воров, да, защитит нас от этих американцев и кому там еще надо. Царь нам нужен. И благо на земле. Вот кто наш Спаситель. Понятно? Понятно. Я говорю, сейчас всю историю. И вдруг здесь, это какая-то кучка неизвестных этих евреев, которые проповедуют, что Спасителем является тот, кто был как величайший преступник распят между двумя негодяями. Это он Спаситель? Что за ненормальность такая? Апостол Павел об этом прямо сказал. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие, эллинам этим язычникам. Да, для иудеев соблазн. Почему? Кто такой Мессия у иудеев? Царь. Всемогущий, перед которым преклонятся все народы. Слышите? Все народы. А тут кто? Распятый на кресте? Вы что, издеваетесь? Любая богословская истина о боговоплощении – то же самое. Совершенно разные вещи. То, о чем говорили языческие окружающие религии, об этих бесчисленных масках, которые принимали боги, и о боговоплощении второго лица Святой Троицы, самоучение о Троице, совершенно другое по сравнению с тем, что было. Ну, тут кратко могу сказать, кто такой Троица в язычестве? Отец, мать и ребенок, Бог, богиня и божок. А здесь что? Отец. Дальше. Вместо богини – сын. Что за странности? Вместо третьего лица – вообще какой-то Дух Святой. Вы обратите внимание, кто это проповедовал, откуда же это учение? Христос? Помните, что о нем сказали? Так он же не учился, откуда же это он знает? Все же знали, жизнь налицо, там все знали друг друга. Откуда он знает? Он же не учился. А апостолы? Боже мой, а кто такой апостолы? Вы же знаете, рыбаки. Берегитесь закваски, говорит им Христос, иудейский, саддукейский. А, хлеба забыли взять. Ох, какие умные. Представьте, прям мудрецы необыкновенные. Христос воскрес, кажется, все тут. Нет, разреши сесть по правую и по левую сторону. Ай-яй-яй. Такие мудрецы, просто диву можно даваться. Это они-то такие истины, да, придумали? Вы поняли? Вот факты, объективные, бесстрастные, которые должны задуматься каждого человека о том, откуда же тогда это учение. Иисус не учился, апостолы, рыбаки, кроме Павла никого, но Павел даже не был в числе 12. Малограмотные, откуда же это? Не идеи все эти религиозные совершенно не соответствуют учению окружающих религий, в среде которых возникла эта потрясающая религия. Даже такой, ну а теперь будьте осторожны, что я скажу, великий отец атеизма. Как Фридрих Энгельс сказал, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими религиями. Он даже, бедняжка, и, наверное, не додумался, что он сказал. Если оно вступило в резкое противоречие со всеми, откуда же тогда оно возникло-то? Откуда? Где же? Корни. Таким образом, мы видим, чему мы можем отдать предпочтение, какой религии среди множества других.
О Библии, как одном из главных источников божественного откровения, рассуждает православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Итак, первый источник и первый критерий нашего познания о Боге – это, как ни странно, природа, красота естества, его разумность, создание. Второе – это совесть, врожденное нравственное чувство в человеке, как и говорят, голос Божий в человеке. Я хочу, чтобы мы подчеркнули, что если мы Бога иногда называем высшим разумом, то разум человеческий – это дар Божий, который подарен высшим разумом, разуму, пусть низшего уровня, но тоже разуму. И поэтому третий источник и критерий нашего познания – это логичность нашего познания, однокоренное слово «логосу». А Логос – это одно из имен Бога в Его довоплощении состояния в Иисусе Христе и по воплощении, Логос воплотившийся. Это однокоренные слова – Логос и логика. Мы иногда недооцениваем это, иногда пытаемся унижать, говорим, что это женская логика или какая-нибудь еще другая, но какая бы ни была, даже женская, все равно это логика. Много лет назад, в 70-е годы, в Симферополе ко мне пришел в хор сын старшего пресвитера баптистов по Крымской области Мещерякова. Он говорит, я интересуюсь пением академическим, хоровым, хотел бы попеть в православном церковном хоре, чтобы лучше его узнать. И попал как раз в сентябре на праздник Рождество Богородицы. Попел он с нами на литургии, потом подходит и говорит, все равно я вас, православных, как-то не понимаю, откуда вы всего этого набрались, вот это вот праздник, Рождество Богородицы, об этом не написано в Евангелии, об этом не написано в Новом Завете, об этом не написано в Библии, откуда вы взяли это? Через некоторое время я ему сказал, я подумал и нашел ответ, мы это взяли из логики. Он говорит, а как, а разве можно брать из логики что-то? Надо брать из Евангелия, надо брать из Нового Завета, надо брать из Библии, а как из логики брать? Дева Мария жила на земле, об этом написано в Евангелии, в Новом Завете, в Библии, пророчески и по осуществлению. Значит, и она когда-то родилась. Значит, логично, в общем-то, думать и об ее дне рождения. Он говорит, ну я хоть понял логику вашего рассуждения. Я хочу обратить на это ваше внимание. Это третий источник и критерий нашего познания. Логичность, рациональность. Четвертый источник – это Святая Библия. Вы знаете, что при сотворении человека Богом в раю Библии не было. А совесть была, а разум был, а природа уже была. Так вот, Библия – это часть божественного откровения, записанная в тексте, на бумаге. И записано там не все. Я прекрасно думаю, что вы знаете, что одно из Евангелий заканчивается такими словами. «Много чего другого говорил и делал Иисус Христос, о чем не написано в книгах сих. Если бы записывать все, что Он говорил и делал, всему миру не вместить бы этих книг». И пятый источник есть – история. История христианства, 2000-летняя, если взять ветхозаветную историю, еще углубляется. История тоже источник познания, в том числе деяния Бога. Бог действовал в истории. Понятие «божественное откровение» шире, чем понятие «Библия», чем понятие «текст Священного Писания».
Нынешнее время Великого Поста – это еще время молитвенных поминовений усопших. На весь период Святой Четыридесятницы подаются имена почивших для ежедневного чтения духовенством, а по субботам совершаются общие заупокойные панихиды. Почему именно в Великом Посту предлагается Церковью сугубая молитва об умерших? Какого-то глубокого основания нет. Просто общая великопостная атмосфера оказывается наиболее подходящей, настроение соответствующее. Но поскольку пост – это вообще время усиленной молитвы, значит, в том числе и за умерших стоит больше молиться. Слово «умерших», конечно, следовало брать в кавычки, потому что одновременно веровать в Бога и не веровать в бессмертие души человека нелепо. Другое дело, что собой представляет жизнь после жизни? Каково оно, бестелесное существование? Достоверных сведений крайне мало. Библия почти ничего об этом не говорит. Да и церковное предание скудно. Всяческих россказней и суеверий полно. Но это понятно. Дефицит информации рождает сплетни. Единственное, что мы знаем из уст самого Христа, это то, что субстанция человеческой личности после смерти его тела сходна с ангельской природой, а ангелы – это духи, как сказано в Писании, ни плоти, ни костей не имеющие. Какие-то обрывочные сведения прикладного характера, конечно, Церковь хранит в своих преданиях. Ну, там, например, о том, что особенно нуждаются в нашей молитвенной поддержке души почивших на третий день после кончины, затем на девятый и в сороковую. Но почему именно в эти дни? Объяснений много, но однозначного ответа нет. Хотя, согласитесь, интересно, почему? Кстати, это любопытно не только людям воцерковленным, но и просто ученым.
1995 год. Херсон. Кладбище. Между памятниками и крестами ходят двое мужчин. Останавливаются возле свежей могилы. Один другому закрывает глаза повязкой. Голову обматывает черной тряпкой. Человек с завязанными глазами проводит рукой над могилой и начинает что-то говорить.
Мужчины. Своей смертью умер или нет?
Своей.
Сколько лет мужчине?
63. Я буду считать до трех. Как только я назову три и уберу палец, мозг перестраивается на сверхчувствительность. Раз, два, три.
В середине 90-х по заказу Американской ассоциации парапсихологов Александр Рунов проводил ряд экспериментов. Он пытался найти научные доказательства того, во что принято просто верить или не верить. На кладбище Александр вводил человека в измененное состояние сознания. Под гипнозом тот определял, кто лежит в могиле, мужчина или женщина, сколько лет и какой смертью умер. Затем данные сверялись с регистрационной книгой. Удивительный факт. Все подтверждалось. При этом информацию удавалось считывать только на свежих могилах в течение 9 дней после смерти. С чем связана такая закономерность, неясно, но были исключения. Во время одного из экспериментов испытуемому показалось, что его кто-то зовет из могилы. Похороненный в ней человек умер 2 года назад.
Это был строитель, да, пришел с работы, выпил. Вот лег спать, остановилось сердце, и он умер в этом состоянии. Я, говорит, вас прошу, через моего пациента, вот, я, говорит, вас прошу пойти и поставить свечку в церковь за упокой души.
Александр Рунов, гипнолог, заместитель руководителя Общероссийского общественного фонда перспективного планирования при Государственной Думе Российской Федерации.
Я подумал, что пациент перегрузка мозга, говорю, хорошо, выявилась гипноза, приходим в церковь на следующий день, ставим свечку, да, и приходим на кладбище, и говорю пациенту, говорю, только давай не будем говорить, что мы сделали, мне был интересен сам факт ситуации. И когда пациент вошел в это состояние, говорит, здесь никого нет.
Послевоенная Москва. Советский физик Всеволод Запорожец по приглашению друзей оказался в гостях у солистки Большого театра Валентины Лопухиной. Всеволоду было под 40, Валентине около 30. В обоих уже были семьи. Но между физиком и балериной завязался бурный роман. События развивались стремительно. Всеволод развелся с женой, Валентина ушла от мужа. Влюбленные поженились и прожили счастливо более 30 лет. В 77 году Валентина Лопухина скоропостижно умерла. К этому моменту Всеволод Михайлович был крупным ученым, завкафедрой. И, конечно же, убежденным скептиком и атеистом.
И когда случилось в моей жизни ужасное для меня горе, а именно смерть любимого человека, то возникла мысль такая, что, может быть, мы плохо знаем устройство нашей Вселенной, и, может быть, это смерть есть тайная доля истины в представлениях о том, что смерть не есть окончание всей жизни.
Ученый решил найти возможность связаться с умершей женой. Он бросил работу и занялся новым научным трудом. Под псевдонимом доктор Вемс он вошел в мир спиритизма. Ученый не принял ничего на веру. Стал лично проводить эксперименты. На занятия спиритизмом он тратил все время и средства. Теперь доктор Вемс уверен, что получил доказательства существования загробного мира и смог установить контакт с любимой женой.
Она говорит, я знаю, ты был сегодня у меня на могиле. Спасибо тебе за память, за внимание. Но ты не выполнил другой моей просьбы, а именно молиться обо мне, посещать церковь. Ты часто общаешься со мной дома. Но церковь – это храм Божий, там соединяются духовные посылы многих людей, и легче, ярче происходит контакт с нами.
В православии есть традиция поминать умершего на 3-й, 9-й и 40-й день. По церковным канонам считается, что первые два дня душа наслаждается относительной свободой. Она на земле посещает дорогие ей места. На третий день душа перемещается в иные сферы. До девятого дня она проходит мытарство.
Он сталкивается с каждым грехом, который он проделал.
Затем душе устраивают экскурсию по райским садам и адским безднам. Сороковой день решающий для усопшего. Он предстает перед Создателем.
Слишком серьезно относиться к подобным исследованиям, я думаю, не стоит. Тем более преувеличивать значение церковных свечей. Наука – это сфера такая, зыбкая. Вчера ученые говорили одно, сегодня другое, завтра третье. Религия в этом плане намного стабильнее. Как верили люди в загробную жизнь 70 тысяч лет назад, так и сегодня верят. И через 100 тысяч лет, если они наступят, также будут веровать. На этой ноте давайте и завершим нашу нынешнюю телепрограмму. А за семью прощаюсь с вами, желаю всего доброго. До побачення.